Часть вторая. В это время сзади нас послышались колокольчики нескольких троек, которые шибко догоняли нас.
«Колокол Кульерский», — сказал мой ямщик, — «один такой на всей станции есть».
И действительно, колокольчик передовой тройки, звук которого уже ясно доносился по ветру, был чрезвычайно хорош, чистый, звучный, басистый и дребезжащий немного. Как я потом узнал, это было охотницкое заведение. Три колокольчика, один большой в середине с малиновым звоном, как называется, и два маленькие, подобранные в терцию. Звук этой терции и дребезжащей квинты, отзывавшейся в воздухе, был необыкновенно поразителен и странно хорош в этой пустынной глухой степи.
«Пошта бежит», —
сказал мой ямщик, когда передняя из трех троек поравнялась с нами.
«А что, дорога, проехать можно?» —
крикнул он заднему из ямщиков, но тот только крикнул на лошадей и не отвечал ему. Звук колокольчиков быстро замер на ветру, как только почта миновала нас. Должно быть, моему ямщику стало стыдно.
«А то поедемте, барин», — сказал он мне. «Люди проехали, теперь же их следок свежий».
Я согласился. И мы снова повернули против ветра и потащились вперед по глубокому снегу. Я смотрел сбоку на дорогу, чтобы не сбиться со следа, проложенного санями. Версты две след был виден ясно. Потом заметна стала только маленькая неровность под полозьями. А скоро уже я решительно не мог узнать, след ли это или просто наметенный слой снега. Глаза притупели смотреть на однообразное убегание снега под полозьями. Я стал глядеть прямо. Третий верстовой столб мы еще видели, но четвертого никак не могли найти. Как и прежде, ездили и против ветра, и по ветру, и вправо, и влево, и, наконец, дошли до того, что ямщик говорил, будто мы сбились вправо. Я говорил, что влево. А Алешка доказывал, что мы вовсе едем назад. Снова мы несколько раз останавливались. Ямщик выпрастывал свои большие ноги и лазил искать дорогу, но все тщетно. Я тоже пошел было раз посмотреть, не дорога ли то, что мне мерещилось. Но едва я с трудом сделал шагов 6 против ветра и убедился, что везде были одинаковые, однообразные белые слои снега, и дорога мне виднелась только в воображении, как уже я не видал саней. Я закричал: «Ямщик! Алешка!» Но голос мой я чувствовал, как ветер подхватывал прямо изо рта и уносил в одно мгновение куда-то прочь от меня. Я пошел туда, где были сани. Саней не было. Пошел направо — тоже нет. Мне совестно вспомнить, каким громким, пронзительным, даже немного отчаянным голосом я закричал еще раз: «Ямщик!» Тогда как он был в двух шагах от меня. Его черная фигура с кнутиком и с огромной, свихнувшейся на бок шапкой, вдруг выросла передо мной. Он провел меня к саням.
«Еще спасибо, тепло», — сказал он. «А морозом хватит беда, господи, батюшка».
«Пускай лошадей, пусть везут назад», — сказал я, усевшись в сани. «Привезут, а, ямщик?»
«Должны привезть».
Он бросил вожжи, ударил раза три кнутиком по сиделке коренную, и мы опять поехали куда-то. Мы ехали с полчаса. Вдруг впереди нас послышались опять знакомый мне охотницкий колокольчик и еще два. Но теперь они подвигались нам навстречу. Это были те же три тройки, уже сложившие почту и с обратными лошадьми, привязанными сзади, возвращавшиеся на станцию. Курьерская тройка крупных лошадей с охотницким колокольчиком шибко бежала впереди. В ней сидел один ямщик на облучке и бойко покрикивал. Сзади, в середине пустых саней, сидело подвое ямщиков. Слышался их громкий и веселый говор. Один из них курил трубку, и искра, вспыхнув на ветру, осветила часть его лица. Глядя на них, мне стало стыдно, что я боялся ехать. Ямщик мой
должно быть, испытал то же чувство, потому что мы в один голос сказали: «Поедем за ними».